Глава восьмая. «Подайте мне короля!» Трой Бантоса. Закончив с устричным данжем, отправился с теми НПС, что не были вовлечены в поиск новой базы Глендаина III, на прокачку в данже с элементалиями. Привычный фарм в до миллиметра изученных локациях сильно приелся, но в то же время расслаблял мозг, позволяя думать на грани сознания и подсознания и по другим вопросам. Этот проверенный метод принес результат. Я придумал еще два способа, что могли мне помочь найти информацию про местонахождение новой базы Глендаина III. Начал с первого. Написал письмо Маргелиусу, тому самому игроку, которого разыграл в темную с подставой черных соколов. Впрочем, зла он, как я понял, на меня не затаил, поскольку, во-первых, не все детали моей хитрой комбинации ему были известны, и я надеялся, что так оно и будет и в дальнейшем. И, во-вторых, в результате всей этой схемы он оказался в шоколаде, попав в клан из топа 10, в который ему обычным порядком было никак не внедриться. В письме я постарался использовать знания психологии, чтобы поймать рыбку на крючок. «Привет, Маргелиус. Как твои дела? Есть вопрос по совместному бизнесу. Мне нужно срочно поговорить с Глендаином III, но я не знаю, где его новая база. Планирую через пару часов дать объяву в сети с вознаграждением в 10 тысяч золотых монет за эту инфу. Если ты вдруг ее и так знаешь, то можешь получить эту сумму прямо сейчас без всякой конкуренции. Всех благ, Трой». Вот так и узнаю, есть ли у клана Манивальда инфа об этом. Если есть и большой тайны из нее не делают, то лучше отдам эту сумму знакомому игроку, чтобы и в будущем у него был повышенный интерес к совместному бизнесу со мной. А если нет, действительно, помещу объявление в инфосети. Сумма вполне достаточная, чтобы заинтересовать даже серьезного игрока. Особенно потому, что и делать ничего особенно не надо, если человек располагает такой информацией. Просто скинуть мне координаты за минуту и пополнить счет на 10 тысяч вполне себе конвертируемых в любую валюту в реале золотых монет. Маргелиус вышел на связь уже через пару минут.
«Привет, Трой. Дела хорошо. Как низкоранговый игрок, акций клана не имею, поэтому не страдаю, в отличие от большинства остальных членов клана, от падения их стоимости из-за разгула нечисти в основном мире. Чисто развлекаюсь, заколачивая деньгу на данжах. По поводу твоего предложения. Никогда не интересовался этим вопросом. Сейчас поспрашиваю народ. К дедлайну отпишусь, какие бы результаты ни были. А денежки, да, пригодятся. Маргелиус».
Успокоенный тем, что что-то делаю по вопросу, продолжил монотонный фарм мобов. Теперь, когда я ударными темпами прокачивал своего террора, который может стать уникальным воздушным транспортным средством, не говоря уже о его боевых навыках, равномерная прокачка, оставаясь такой же монотонной, стала менее скучной. Выпустить террора во время отдыха, глянуть, что он взял очередной уровень, уже и настроение сразу же поднимается. К моменту, когда часа через полтора звякнуло письмо от Маргелиуса, террор вышел уже на 39 уровень, став размером с принца. Уже это показывало то, каким огромным он станет, скажем, на 300 уровне. Правда, до 300 уровня ему было еще как до Китая раком. Наверное, 300-м он сможет стать, только когда я стану 350-м. А таких игроков во всей Эгиде еще и близко нет. Да что там говорить. По словам Галатиана, сейчас нет еще и никого с 310-м уровнем. Так что пока что только принц радовал меня и вызывал недоумение у других игроков своим высоким уровнем. Как раз недавно достиг 274-го уровня. То есть на 70-ков опережал меня. Повезло же ему тогда с бустом, пока его не пофиксили разрабы. Так что неудивительно, что он у меня заговорил, еще бы, с таким-то высоким уровнем. Письмо меня не порадовало. Маргелиус написал, что никто из клана нужной мне инфой поделиться не смог. Подумал, что, может быть, и в самом деле Манивальд и Хансин не соврали мне и действительно не знают, где сейчас новая база орков и гномов. Но, продолжая придерживаться плана, полез в интерфейс и поместил там задуманное объявление. Теперь осталось только ждать. Ждать ждал, но вот ответа все не было. По обычаю гида, который мне очень нравился, мне не могли продать недостоверную информацию в сделке на рынке. Так не схитрить. Система знала все не хуже, чем в фильме «Матрица». И затянувшаяся тишина в ответ на мое щедрое предложение удручала. Конечно, далеко не каждый игрок увидит мое предложение. Дай бог, один из ста его вообще увидит, если не из тысячи. Точной информации о том, кто и как часто видит такого рода объявления, у меня не было. Наверное, как и в жизни. Если повезет, люди заинтересуются, и сработает эффект сарафанного радио, когда новость начнут рассылать друг другу. И тогда мое объявление увидит гораздо больше народу. Ну, а не повезет? В итоге, до вечера, когда мы закончили прокачку и вернулись в Бантосу, так никто и не стал богаче на 10 тысяч золотых монет за сущую безделицу. Удрученный этим, я так погрузился в мысли, что только когда меня Адельхейд толкнула в бок, заметил, что вокруг происходит что-то необычное. А именно, народу на улице было немерено, и все были при оружии.
«Что тут творится-то?» — удивленно спросил я. «Да нам бы кто сказал?»
— не менее удивленно ответил Галатиан.
«Но пожар не похоже. Народ не в суматохе бегает».
Тут я заметил Тимпула в полном боевом облачении. Он тоже спешил куда-то, хотя и с положенным аристократу достоинством. Но, увидев меня, подошел ко мне сам. Я его и позвать не успел.
«Да, господин барон, ну и заварили же вы кашу».
Только и сказал он. «По какому поводу заварил?» — не понял я.
«Да потому, о каком с королем беседовали вчера», — ответил камергер. «О том, что кровавые колдуны в любой момент могут напасть на Бантосу».
«И что с того?» — недоумевающе спросил его я. «Всего-то надо больше патрулей, проинформировать население, в нескольких местах провести строительные работы. Это же не повод всем бегать по улицам». «Так сегодня же его величество собрал нас, и Анфиру повелел показывать разные места, смотреть, куда перебраться можно», — улыбнулся Тимпул. «Почти весь день и путешествовали, аж ноги заплетаться от усталости начали. Но, в конце концов, его величество нашел для нас подходящий вариант».
«Так вот в чем дело», — сказал я. «И что, надо переселяться прямо сейчас, на ночь глядя?»
«Почти что так, мой друг». — радостно воскликнул Тимпул. — Только, конечно, не сразу переезжать будем. Вопрос немножко в другом. Дело в том, что найденный город, называется он, кстати, Двалгуин. Всем хорош, не чета Бантосе. Да что там не чета, ни в какое сравнение не идет. Это старейший в нашем мире королевский город гномов, основанный еще тысячи лет назад в толще горного массива Бредхуд. «Дворцы, огромные дома, целые площади, да там может себя комфортно чувствовать 20 тысяч жителей, а то и больше».
«Так в чем же все же дело?» — перебил Тимпола Галатиан.
«Не очень удачный поступок с моей точки зрения. Тимпол все же камергер, а Галатиан в Бантосе пока особой репутации не заработал, да и не гном он к тому же». Тимпул недовольно посмотрел на моего друга, а тот вдруг характерно закрыл на мгновение и тут же открыл глаза. По выражению его лица я догадался, что он явно получил сообщение о понижении репутации с камергером. Понятно, что поступил так он только из-за того, что устал на прокачке и контроль над поведением ослаб. Не только дети капризничают, когда устают, но и взрослые.
«Да, так вот, город всем хорош, в том числе и системы обороны», — как ни в чем не бывало, продолжил Тимпул, словно его и не перебивали. «Все туннели к нему проложены в базальте, и на пути множество ловушек, которые для врага, незнакомого с принципами фортификации у гномов, будут губительны. Это не наши доморощенные баррикады здесь, в Бантосе. И красота какая!» Тротуары отделаны мрамором, фонтаны до сих пор работают. С
Скосив глаза на друга, я увидел, что Галатиан вывод из произошедшего сделал. Теперь он мило улыбался и терпеливо ждал, когда Тимпул подойдет к делу.
«Да, так вот, почему здесь такая суета?»
Наконец подошел камергер к сути вопроса.
«К сожалению, город был захвачен стаей Виндиго. Нам вообще очень повезло, что мы с ними столкнулись уже на выходе из города. Как они нас раньше не обнаружили, даже не представляю. Не факт, что тогда бы удалось уйти живыми. Хотя были кое-какие характерные признаки их присутствия, на которые нам стоило обратить внимание в городе. Но тогда нам так все нравилось, что мы оказались глухи к ним. Только когда Виндиго увидели, так убежав от них, сразу все и осознали. Как говорится, оказались задним умом сильны. Ведь характерные горки обглоданных костей, в которых нет ни одного черепа, оставляют после себя только Виндиго. Для черепов у них совсем другое предназначение».
«Можно задать вопрос, ваше высочество?» Предельно вежливо заговорил Галатиан сразу, как камергер смолк. Я и сам хотел спросить, но не успел.
«Я слушаю».
Не менее любезно ответствовал Тимпул. Было видно, что новый формат обращения к нему Галатиана его более чем устраивает.
«А как эти виндиги проникли в город, если там есть те самые ловушки, которые губительны для врагов?»
— спросил Галатиан.
«Я так понимаю, это какие-то твари, а не гномы?»
Прозвучало не очень, с моей точки зрения. По лицу камергера проскользнула судорога.
«Однозначно виндиго не гномы», — твердо сказал он. «Нам такие родственники ни к чему, а в город они проникли безнаказанно по одной простой причине. Чтобы ловушки сработали, в городе должны быть гномы, которые будут ими управлять. Мы же не варвары, чтобы использовать активные ловушки для охраны города, в котором никто не живет. Так и добропорядочные путешественники могут пострадать. Тем более, город находился в самом центре мощного гномьего королевства, и пока не пришла армия ада, и речи не могло быть о том, что там посмеют безнаказанно резвиться какие-то твари».
«Так все же, глубоко уважаемый камергер», — теперь уже вперед меня с вопросом успела Адельхейд, — «что это за твари, виндиго?» Я удивился, услышав ее вопрос. «Ладно я, случайно попавший в игру, без понятия, что это за твари. Но почему об этом не знает моя жена, коренной житель Эгиды?»
«К счастью, они очень редки, иначе от них было бы слишком много неприятностей».
Тимпул, отвечая, не высказал никакого удивления вопросом Адельхейд.
«Сталкиваются с ними в основном только гномы, орки и тролли. Так что многие представители других рас находятся в блаженном неведении об этих опасных существах. Виндиго предпочитают не выходить на поверхность днем, поскольку обитают они на больших глубинах, и глаза у них очень чувствительные. Во многом они уникальны, хотя и были попытки отнести их к одичавшим троллям. В то же время про эту теорию при троллях нельзя ни в коем случае упоминать. Если, конечно, не хочешь сразиться с ними тут же на месте, тогда это очень хороший повод».
Тимпул помолчал, и в этот раз никаких вопросов к нему не было. Все поняли, что он собирается с мыслями.
«В принципе, основной довод про упоминание виндиго как родственниках троллей связан с их огромным ростом. Только тролли могут смотреть им прямо в глаза. А некоторые виндиго и поболее будут по высоте. Это прекрасно сложенные гиганты с мощной мускулатурой и абсолютно белой кожей, у которой есть качество, которому позавидуют и тролли. Она отражает любую магию. Виндиго могут стоять среди молний и армагеддонов, и им ничего не будет».
«А если ее снять и сделать из нее доспех, свойства сохранятся?»
Тут же оживился Галатиан, воспользовавшись очередной паузой.
«Были такие попытки, но, увы, они не увенчались успехом», — ответил камергер.
«Фу, тоже мне идея. Снимать с тех, кто похож на разумное существо, кожу», — фыркнула Адельхейд.
«Никто не знает, насколько они разумны. Версий много, но подтвержденные в научном сообществе я пока не видел», — пожал плечами Тимпул. «Одно скажу точно. Снятие с них кожи не проблема, с их точки зрения.
Они сами известны тем, что снимают кожу с тех, кто попал к ним в плен, а потом с удовольствием поедают тела сырыми. Обглоданные кости, как я и начал рассказывать, выкладывают горками. А черепа используют для весьма впечатляющей отделки своих жилищ. Чем больше черепов собственноручно убитых виндиго врагов выложены вдоль стен в его жилище, тем большим авторитетом он пользуется. Сам я этого никогда не видел, но мой прадед оставил весьма впечатляющую запись об одном из столкновений с виндиго. Экспедиция, в которой он участвовал, была направлена на изучение недавно открытой системы пещер. И на глубине в километр наткнулась на 15 таких существ. Хорошо, что экспедицию оснастили по высшему разряду, поскольку предыдущая пропала без вести. Им удалось не без многочисленных жертв, но одержать победу в схватке с этими гигантами. Так вот, в тех жилищах виндиго, где было больше черепов, были и более богатые трофеи. Из чего и был сделан вывод о том, что с черепами у них связана иерархия. А этот город, как его, Двалгуин, не был оккупирован армией ада. Наконец смог и я вставить свои 5 копеек в затянувшееся обсуждение гигантов-каннибалов. Потому как если был, то в случае возвращения нечисти в этот мир мы можем оказаться в чрезвычайно неприятной ситуации. «Не то, что не был, но, скорее всего, они даже о нем и не знали», — ответил Тим Пул. «Видите ли, барон, нечисть тоже оставляет за собой весьма характерные следы. Их я абсолютно в Двалгуине не заметил». «Но как армия ада, оккупировав практически весь параллельный мир, могла пройти мимо старейшего города гномов?» — удивился я. «Или там была тайная замаскированная база повстанцев? Но куда тогда они делись? Их что, съели эти самые виндиго?»
«Нет, тут история несколько другая», — махнул рукой Тим Пул. «Уже лет 200, как из города сделали музей. Официально в честь первопроходцев гномьего племени. Неофициально ходили жуткие истории о некоем древнем зле, которое поселилось в туннелях и начало убивать местных жителей. Якобы именно поэтому гномы и покинули город, присвоив ему статус музейного комплекса. Но представители правящей династии, королевства Графут, всегда твердо и с достоинством отвечали на подобные инсинуации полным их отрицанием. Я верю в то, что так оно и было. Ничто не способно изгнать гномов из их древней столицы».
«Тогда почему вы думаете, что там после оккупации королевства не была основана тайная база?» — спросил Галатиан.
«Ну, тут такой вопрос».
Тим Пул выглядел несколько смущенным.
«Одно дело гномы просвещенные, другое дело основная масса жителей королевства. Вот они категорично и без всяких оснований и поверили в то, что появляться в древнем городе смертельно опасно. Поэтому вот куда бы выжившие точно не пошли, так это в Двалгуин. Тем более, что главные туннели в город были давно уже замурованы, а второстепенные были известны только истинным любителям старины и знати. Между тем они погибли первыми, будучи либо в рядах армии, либо в окружении возглавившего ее монарха. Причина их гибели в том, что королевство Графут стало одной из первых жертв армии ада. Вся мощь нового противника тогда была еще в параллельном мире неизвестна. Поэтому сокрушительное поражение армии на поле битвы и последующая молниеносная оккупация не оставили жителям и шанса выжить. Именно урок поражения Графуда стал причиной того, что король Перфундар озаботился оснащением подземного убежища на территории собственного королевства».
Я обратил внимание, что Дельхейт скорчила озабоченную гримаску. Кажется, идея переезда из Бантосы в город со столь специфической репутацией у простонародья ее не особенно прельщала.
И, кстати, только глубокие познания в старине Анфира помогли ему найти один из второстепенных туннелей, проложенных больше даже не как полноценный путь в город, а для безупречной работы вентиляции, — продолжил рассказ Камергер. И мы в город и попали.
«Ну, ладно», — — махнул рукой я. Время было позднее, и концентрироваться на всех этих моментах из-за усталости не хотелось. Об этом можно подумать и завтра. Но почему против столь опасного противника, как эти Виндиго, мы, насколько я понял, планируем выступать именно сейчас? Не лучше ли сделать это завтра? Как говорится, утро вечера мудренее.
— О, вы правы, барон. Мы отправимся освобождать город именно сейчас,
— воодушевленно ответил Тимпул. По нему было и не видно, чтобы он был особо вымотан той экспедицией, в которой был сегодня с Перфундаром, хотя и назвал ее в начале нашего разговора очень утомительной.
И причина на то есть самая основательная. Как я недавно отметил, Виндиго совершает свои вылазки на поверхности в ночи из-за того, что не переносит дневного света. Поскольку Двулгуин является древнейшим городом, памятником архитектуры нашей с вами расы, мы с его величеством составили план, как известить их тварей, ни в коем случае не нанеся ущерб его архитектуре.
Я слушал Тимпула, стараясь не показывать на своей физиономии растущий в душе скепсис. Ну как же? Король и камергер придумали план борьбы с очень мощным противником, исходя именно из необходимости сохранения архитектуры. И у меня, естественно, сразу же появились большие сомнения в том, что он будет удачным.
«План наш просто изящен», — продолжал вещать Тимпул. «Мы устроим засаду у того туннеля в город, который уже опробовали сегодня. Как я упоминал, он построен в целях вентилирования города, поэтому любой запах тут же проникает внутрь и разносится по всему городу. Убьем несколько оленей, и их окровавленные туши положим прямо возле туннеля. Думаю, твари немедленно выползут для трапезы, и тут-то мы их атакуем. Главное, конечно, отрезать их от туннеля, чтобы они не могли снова вернуться в город, вынуждая нас сражаться на улицах бесценного исторического памятника».
«А что, хороший план?» — оживился Галатиан. «Ну что в нем может пойти не так?»